эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. «Книжный клуб».
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио ТЭЛС. С вами ведущая Мария Романова, и сегодня вас ждет встреча с очередной новой книгой, очень интересной. У нас необычное количество гостей, сегодня трое гостей. И это Андрей Богословский, издатель книги, Егор Агафонов, редактор книги, Павел Проценко, историк, автор предисловия. Здравствуйте, дорогие гости!
Здравствуйте.
Книга называется «Исповедь священника перед церковью». Ее автор – архимандрит Спиридон Кисляков. Книга вышла в издательстве «Эксмо». Вот мне так кажется, что есть связь между тем, что так много гостей, и значимостью книги. То есть вот вы все нашли это время прийти, рассказать о ней. И для меня это вот такой знак того, что это событие, то, что эта книга вышла. И... как я поняла, что автор — это замечательный, но малооцененный церковный мыслитель. И вот как написано в предисловии, и это миссионер, бунтарь, правдолюбец и мистик. Что же это за человек, прежде всего? Я думаю, что, наверное, людям, которые как бы хорошо ориентируются в истории православной церкви, его имя знакомо, но для более широкого круга читателя, может быть, и не знакомо. Андрей, расскажите, кто автор книги?
Я начну с возражения. Вы сказали, что недостаточно оценили. Я думаю, что, может быть, потому что как раз те, кто имел возможность оценить его творчество еще при его жизни, оценили его достаточно и поняли, какая это сила и какая это глубина, во многом способствовали тому, что прошло столетие, прежде чем... архимандрит Спиридон заговорил снова. Вот. Это сильная книга, это яркая личность. И это человек по меркам нашего времени. Ну, не хочется использовать слова, такие слова, как бунтарь, революционер.
И я это все взяла с афиши вашей презентации, так что это вы такими словами
представили. А дело в том, что других слов нет,
да,
для того, чтобы говорить о нем. Да, но это бунтарство и революция духа.
Ну, вообще сложно говорить в русской истории о чем-то таком, так сказать, вот постоянном, особенно в русской истории последних 100 лет, потому что он вот правильно, Андрей вот сказал, что он, современники его оценили, да, современники, жители, прихожане Киева тогдашнего, но его ценили и уже в 70-е годы 20 века. Потому что такой был сборник «Надежда» самиздатский, «Христианское чтение», куда он был включен, вот отрывок из воспоминаний о нем в 77-м году приблизительно. Но вышел первый сборник, составительница этого сборника, она потом была посажена советской властью по политической статье за издание этого сборника. Вот, и тогда отрывки из этого сборника первого «Надежды» с воспоминаниями отца Спиридона, опубликованные изначально в 16-м году в «Христианской мысли» в киевском журнале, они тогда по радиоголосам передавались, по религиозным передачам. Это вот было его возвращение вот уже во второй половине 20 века в страну. И потом опять он был забыт. Но вот не забывали специалисты, как говорится, узкие. И вот сейчас опять настала пора как его вспомнить.
Время второго возвращения.
Третьего даже уже.
Хорошо, Павел, но что удивительного, что с ним такого произошло? Или он, я так поняла, произошел в его жизни какой-то перелом, какая-то очень мощная переоценка ценностей. Почему он решил писать свою книгу? Павел, можете рассказать немножко о...
Да, вы знаете, почему он... Вообще-то, когда мы говорим о такой фигуре, как отец Спиридон, мы, конечно, говорим о фигуре, хранящей ключи от культуры русской. Вот, ближайшей к нам, последнего столетия, культуры традиционной, казалось бы, но при этом и, так сказать, ну, не революционная, а авангардная, я бы сказал так. То есть, потому что... Он хранил, был человек традиционно родившийся в крестьянской семье в 1875 году в Рязанской губернии в Скопинском уезде. Вот. В какой-то, и какая перед ним была, так сказать, перспектива? Перспектива – это быть хозяином, пахать, как пахал его отец, землю. Вот. А он с раннего детства, благодаря матери, был внимателен к Слову Божию. И вот так же, как, например, другой подвижник того же времени, архимандрит Силуан, да, старец Силуан, он слушал Слово Божие и ушел его искать со странниками. Вот, ушел искать. Потом он попал на Афон, странствовал, был послушником. То есть он с очень раннего возраста, подросткового, уже погрузился в мир внутрицерковной жизни. Глубоко узнал мир монашеский, афонский. Потом узнал мир архиерейский, мир, так сказать, миссионерский, потому что он с участником был миссии на Алтае в начале 20 века. Потом он, значит, много общался с простонародьем, с крестьянами сибирскими, которые, так сказать, ходили в крестных ходах, и он им проповедовал. Вот, значит, вот, казалось бы, такая вот канва, значит, человека, ушедшего из крестьянского мира в мир церковный, вот, и вдруг, так сказать, он эту канву стал... так сказать, неожиданным образом разрывать, выходить в другие пространства. Каким образом? Будучи священником, поставленным в тюремное ведомство, вот, проповедовал одно время он среди каторжан, вот, на Риме, так сказать, и, так сказать, в сибирских тюрьмах, он был поражен их, так сказать, состоянием, этих преступников, которые... были, несмотря на свои преступления, отчасти и близки к Богу. Вот. И это был первый его сдвиг к, так сказать, какому-то движению, так сказать, к парадоксальному пониманию места человека в жизни. И потом он, так сказать, оказался в 14-м году в Одессе, и там услышал, значит, объявление о войне, о вступлении России в Первую мировую войну. Если так пунктирно излагать его биографию. И вот в это время он поразился, а нужна ли эта война России, так сказать, задал он себе. И в это время, так сказать, у него были мучительные, так сказать, совершенно размышления на эту тему. Он об этом говорил в проповеди, как был человек открытым. Вот, и проповеди эти вызвали нарекания со стороны его архиерейского начальства, епархиального начальства. Вот, его вызвали, сказали, ты не прав, так сказать, ты не патриот, так сказать, чем его уязвили. И он решил идти в армию военным священником. И вот это его движение на фронт Первой мировой войны в качестве военного священника – вот, оно оказалось для него промыслительным, потому что там он увидел гигантское страдание человека. Вот, людей, то есть крестьян, таких же по происхождению, из такого же слоя, как и он, вот, которые встретились со смертью, которые встретились с новыми видами умерщвления, скажем, с газовыми атаками, вот, с новыми видами артиллерийских, так сказать, орудий, которые убивали в массовом количестве людей. Вот, он был поражен этим. Вот, и в это время в нем произошел переворот. И этот переворот произошел, когда он увидел, особенно когда он увидел, как бомбят солдат немецкие самолеты с крестами на крыльях.
То есть вот этот момент, когда он увидел, что как бы крест становится... Ну...
Вот ужас смерти, несущийся с неба,
разрушение.
Да, и в это время он вспомнил эту знаменитую, так сказать, из церковного предания фразу «Сим победиши». То есть, ведь в церковном предании, а он кончил два класса церковно-приходской школы, и до него это тоже доходило в проповедях в церкви, что перемены в мире произошли после того, как великий Константин, равноапостольный, он признал христианство господствующей церковью. И вот, так сказать, ему было видение во время битвы с его противниками, Константину Великому, в небе, где был явлен крест, и было сказано «Сим победиши». И он, так сказать, победил своих врагов, стал первым христианским императором, ну, потом был прославлен церковью. И вот, казалось бы, то, что в учебниках проповедовали как орудие победы, так сказать, да, всемирное христианство, вдруг оказалось орудием страшной смерти, так сказать, угу. От имени же христианства. И кроме того, потом он, размышляя об этом, он понял, что вот он, направляя солдат, напутствуя в бой, а он был, в общем-то, священником, который недалеко от передовой проповедовал, во втором там эшелоне, в прифронтовом лесу напутствовал солдат. Вот они шли, разъяренные, так сказать, как он писал, его проповедью, яростью на врага. Вот, а потом он их видел в госпитале изувеченными и покалеченными, и он себя спросил, зачем, так сказать, я их посылаю на убой.
То есть, получается, он как бы думал, что служит истине, а осознал, что
да,
наоборот идет то есть, против нее.
Как же так? Мы воюем, так сказать, от имени церкви, так сказать, за правду Христову, а нас за такую же правду Христову нас бомбят немцы, а мы их уничтожаем также. И вот это противоречие его, как он говорил, разорвало на части. Угу. И вот здесь началось его переосмысление его, так сказать, мировоззрения.
Угу. Андрей, скажите, а вот эта книжка, она наверняка не случайно появилась в ваших издательских планах. Как вы вообще с ней встретились, и какой был ее путь, вот ваше издательство, потом путь в свет? У каждой же есть своя история, у каждой книги.
Ну, у этой книги была предыстория. Это большой серьезный труд Павла об отце Анатолии Жураковском и основанной им общине в Киеве. И отец Спиридон, как один из ключевых деятелей этого движения, был персонажем этой книги. Но, собственно, идея исповеди священника перед церковью вдруг неожиданно зазвучала во время одной из наших творческих бесед, когда мы обсуждали планы, разные книги. И вот Егор рассказал об этом ключевом опыте отца Спиридона, его встречи с этим немецким бомбардировщиком, бросающим мины, и о том, что человек испытал настолько сильный мистический опыт, который можно, в принципе, сравнить с опытом апостола Павла. Вот ты был одним человеком, угу. Произошло что-то, и ты стал другим. И почему это произошло? Егор нашел слова, чтобы заинтересовать. Причем заинтересовал настолько, что я сказал, делаем книгу, угу. Делаем ее буквально
а
в течение месяца.
А это не просто, наверное, Эксмо заинтересовать вас, наверное, предложение
очень
непросто,
много,
да.
Книг очень много, идей очень много, самых разных проектов очень много. Но здесь тоже можно сказать, что у этого есть и некий мистический аспект. Пока Егор мне рассказывал об этой книге, у меня в голове родилась мысль «делай». Делай эту книгу нужно делать.
О, как интересно.
И в результате вот она появилась. И появилась очень быстро и усилиями целой группы людей, поэтому здесь ну, можно увидеть в этом какое-то промыслительное значение, потому что ровно 100 лет вот, исполняется совсем скоро. И здесь нужно еще раз подчеркнуть, что эта книга вернула из забвения и личность автора, и его опыт, сохранившийся его наследие. Поэтому здесь мы, как говорится, мы всего лишь средство от этой глобальной, очень важной работы, в результате которой появляются такие книги.
Спасибо, друзья. Вы слушаете передачу «Книжный клуб», и мы сегодня говорим о книге «Исповедь священника перед церковью» архимандрита Спиридона Кислякова, которая вышла в издательстве «Эксмо». Через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор. Мы вот его даже продолжали, пока звучали наши телефоны, потому что действительно вот эта книга, она не оставляет равнодушными. Павел, пожалуйста, вам слово.
Да, тут, несомненно...
Ой, извините, давайте сразу звонок послушаем. Он исчез. Вот. Простите, давайте, надо рассказывать, друзья. Позвоните чуть попозже. Нет, звонят. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Извините, вот, но я хотел бы все-таки вот поддержать разговор, потому что я еще вот давно заметил, вот есть одна из известных икон знамения Божьей Матери, когда там икона возвращает стрелы, там междоусобица между русскими княжествами, и там вот изображены два войска, да, и у обоих на хоругвях спереди кресты, да, но то, откуда Богородица возвращает стрелы, там у них и внутри на хоругве крест, а вот у воинства другого там у них внутри хоругви она просто черная. И вот это мне еще напоминает апокалипсис, когда Иоанну сказано, что из мира храмы поклоняющиеся в нем, а внешний двор из ключи, да, он будет отдан на попрание. То есть вот важно, есть ли крест во внутреннем дворе.
Ага, спасибо, Дмитрий. Ну, такой ну, да. образ.
Я бы сказал вот что, что еще что послужило толчком. Дело в том, что ко мне как в 70-е годы, я был молодым человеком, пришла книга вот эта, которую сейчас мы обсуждаем, «Исповедь священника перед церковью», в ее первозданном виде, то есть изданная в 19-м году. Вот, мы ее тогда размножили в нескольких экземплярах. Вот, и тогда же я познакомился в храме, куда ходил, в киевском храме святого Макария, с одной просвирней. Это была очень уже женщина преклонных лет, замечательная. Вот. И она была духовной дочерью вот, отца архимандрита Спиридона, Софья Лукинишна Лукьянова, вот, по мужу. Значит, человек не совершенно необычайный. Вот. Почему? Потому что... еще один герой мой, там, такой подпольный епископ Варнава, который в Киеве жил в 50-е годы, в 40-е, он, значит, записал в дневнике, который он тайно вел, что вот рассказывает о просвирне, которая живет при Макарьевской церкви, что вот она принимает нищих, убогих, кормит их, вот, и за это ее вызывают в НКВД, так сказать. Вот он такую заметку сделал, так сказать, вот, что вот как за милосердие, так сказать, человека в этом мире могут гнать. Вот, и что она вдова честная, что она воспитывает двух детей, все это он успел записать. Ну, я тогда этого еще не знал, потому что тогда еще не было у меня этого дневника его в руках, но я с ней подружился, ну вот, если так можно говорить, при разнице в возрасте. Вот, и она была хранительницей архива, значит, архимандрита Спиридона, своего учителя. А чтобы понять его роль в ее судьбе, надо сказать, что она была из бедной рабочей семьи с корнями в деревне, вот, как многие рабочие семьи того времени, что он ее, значит, в молодом возрасте, ну, он кормил ее, помогал ей расти, вот, и выдал ее замуж. То есть нашел ей мужа своего ученика, который стал священником, и потом отважным священником, погиб в годы гонения за веру. Вот. И вот она, значит, такой замечательный человек. Она хранила рукописи. Вот эти рукописи, ходили слухи, что там что-то поразительное, так сказать, в этих рукописях, какая-то правда. Вот. И она не очень подпускала. И вот в тот момент, когда она решила подпустить, вдруг оказалось, что у нее из тумбочки в ее хибарке над оврагом на Старой Поляне, так сказать, домик такой стоял, покосившийся, что один архивист вытащил.
Это в Киеве?
Это в Киеве, да. 70-е годы в Киеве.
Да, это вот уже, я познакомился в 70-е, а это где-то уже много лет достаточно прошло. Где-то году 81-м было приблизительно. Вот, и она была в шоке, так сказать, что один архивист известный, значит, он без спроса, посетив ее, вытащил из тумбочки этот архив. Вот, потом, значит, и так она не смогла мне его дать. Она там ходила, пыталась получить, не могла. Ну, я не мог следить за этой судьбой. Но потом я знал, что, так сказать, после своих личных всяких перипетий, вот, значит, я следил так издали за ней и знал, что эти рукописи там где-то блуждали, попали к ее сыну, возможно. Вот, и потом кто-то их купил, перекупил, а потом они исчезли. И вот меня как бы все время скорбь такая брала. Ну, что ж такое? Крестьянский сын, ставший удивительным архимандритом, самоучка с двумя классами, который смог создать архив, представляете? То есть написать мемуары, написать книг, сформулировать идеи, который был вообще-то в Киеве десятых годов, в центре, вот, революционном Киеве, в центре духовных баталий, так сказать, находился. И вот его и создал этот архив. И этот архив, так сказать, куда-то исчез, выкран, а потом где-то кем-то перепродан. И исчез. И вот настали уже времена свободы, и он где-то блуждает. Это такая поразительная история, что я написал о ней в книге, в приложении, так сказать. В книге о Жураковском, который в прошлом году вот, Андрей Богословский упоминал.
Да, мы ее
представляли
в книжном клубе тоже.
Да, и была передача здесь у вас. Они, и вот, так сказать, я упомянул, что вот, так сказать, горькая судьба, так сказать, крестьянских рукописей. И вдруг вот в это время у моих редакторов произошла вот эта беседа, которая была упомянута, где завертелась. И в это же время, где-то на горизонте, после выхода этой книги, вдруг какая-то искра промелькнула, и из Киева пошел сигнал, что нашлись рукописи. Угу. И вот там нечто нашлось, так сказать. Нашелся архив, и появилась надежда, что он будет реализован и появится на свет Божий. А то, что это не необычный, так сказать, архив, говорит, конечно, и судьба самого автора, вот, потому что он, так сказать, будучи значит, двухклассным образованием, он был самоучкой, читал огромное количество книг. В годы революции он спасал от голода профессуру университета Киевского Святого Владимира и Киевской духовной академии. И многих священников, нищих, детей, так сказать, он прямо к ним ходил. То есть человек необычайный. И вот его, так сказать, творческое наследие, оно есть надежда, что оно проявится. И вот я страшно рад, так сказать, благодаря вот необычайному стечению обстоятельств, что такое происходит прямо на наших глазах. Угу. Вот. Я надеюсь, что это произойдет, и что мы прочитаем. Почему? Потому что у меня есть некая такая теория, что вот его эта книга, она, так сказать, вообще его имя стало известно еще в 16-м году, благодаря публикациям отрывков из его воспоминаний в «Христианской мысли», в таком молодом известном журнале конца, так сказать, «Старой России», который в Киеве издавался. В разных концах России подписчики получили и обратили на нее внимание. Также не только подписчики в российские, но и французские, например, будущий знаменитый словист Пьер Паскаль, который в это время находился в России, он тоже обратил внимание на эти мемуары. Вот. И, так сказать, вот это, так сказать, его... И, возможно, обратили внимание всякие люди, которые потом в русской культуре стали известны, например... Андрей Платонов. Это моя версия. Я сразу, так сказать, говорю, что это версия, которая нуждается в доказательствах, но есть некоторые какие-то такие искры, которые говорят на том, что он читал вот книжечку, вот эту исповедь, значит...
То есть она ходила как вот типа самоздате, что ли?
Нет,
да,
но так? Она была издана в 19-м году. Так сказать, на свои деньги архимандрит Спиридон издал ее, причем при большевиках. Как раз в это время второе было пришествие в Киев большевиков, а он сдал, потому что он был во главе уже в 19-м году огромной общины. Mm-hmm. Вот благодаря ему, его вот этому преображению, о котором я упоминал, да, к ним он стал по-новому относиться к жизни, к людям, так сказать, к своим священническим обязанным монашеским. И к нему хлынул народ, mm-hmm. причем в момент катаклизма. И он, так сказать, видя его самопожертвование, благотворительность огромную, и понесли ему средства. И в частности, вот на эти средства была издана книга в Киеве. Mm-hmm. Эта книга разошлась, так сказать, по городам и весям России, несмотря на войну. И вот, возможно, попала в Воронеж, возможно, как-то попала к Платонову и каким-то, так сказать, авангардистам, так сказать, в прозе, вот, может быть, даже в... Потому что его текст этот, он... И вот даже которая исповедь священника перед церковью, она носит черты, так сказать, вот это соприкосновение с катастрофой, это отразилось в слове. И невольно он стал, так сказать, авангардистом в слове. То есть он описывает войну необычными чертами.
Угу. Егор, а ваш взгляд на книгу, вот как редактора и как человека тоже?
Ну, конечно, мы имеем дело здесь с совершенно экстраординарным явлением. Отец Спиридон – человек необычайно одаренный мистически, чрезвычайно одаренный религиозно. Причем это такое свое призвание к живому непосредственному общению с Богом он почувствовал в самом раннем детстве, об этом он в своей книге и пишет. Вся его жизнь проходит под знаком непосредственного, очень живого общения с Богом, в молитве, в каком-то таком внутреннем экстатическом состоянии, непосредственное обращение к Богу на «ты» всегда присутствовало в его жизни, составляло ее какой-то постоянный пунктир. Конечно, плоды его обращения, вот того переворота внутреннего, который он пережил, они в определенной степени поражают любого читателя церковного, поражают, потому что они очень глубоки, очень бескомпромиссны и очень жестки. Каждого из нас они ставят перед множеством вопросов. Конечно, это свойство любой хорошей книги, любого хорошего текста, больше, чем давать ответы, готовить своего читателя к правильным вопросам. Вот в этой книге «Отца Спиридона» мы, наверное, сталкиваемся как раз именно с этим случаем, потому что вопросов, которые читатель будет задавать себе после ее прочтения, я уверяю, будет очень много. О трех моментах особых, связанных с этой книжкой и с личностью отца Спиридона, мне вот сейчас хотелось бы кратко сказать. Во-первых, говоря о книге, надо сказать, что то, что мы ее получили из печати сейчас, когда, естественно, все мы понимаем, что живем в годы столетнего юбилея Великой русской катастрофы, это очень важно. Она потрясающе погружает нас в исторический контекст не только самой революции, но и того периода, который непосредственно ей предшествовал, о котором у нас очень и очень часто, к сожалению, забывают. Действительно, вот великая катастрофа России, свершившаяся в 1917 году, она оказалась настолько большой, настолько продолжительной, и таким это стало великим переломом, что в сознании нашего народа почти уже вытеснена Первая мировая война, которая, собственно говоря, послужила во многом и причиной для этой катастрофы. На самом деле, действительно, очень многие тектонические, страшные морально-нравственные сдвиги, которые произошли в русской жизни, они были связаны, конечно, именно с войной. И в этой книге видно, как все это происходило. По этой книге виден тот страшный ужас распада, распада народной этики, распада морали, привычки к убийству, привычки к постоянной смерти, обесценивания человеческой жизни, которые во многом и сделали вот масштаб случившейся в России катастрофы в 1917 году таким огромным и, к сожалению, невосполнимым. Но это то, что касается исторического контекста. Несомненно, все-таки основная весть отца Спиридона, основное значение этой книги – это не только как исторический источник, это непосредственное живое слово, обращенное к каждому из нас, к каждому верующему человеку, который как-то пытается осмыслить свое место в церкви и в жизни, в обществе. Надо сказать, что, в принципе, в православной, в церковной педагогике, в церковной этике, ну, достаточно слабым звеном всегда и сегодня тоже является этика взаимоотношения с какими-то общественными институтами и, скажем, прямее, этика взаимоотношения с общественным злом. То есть все мы прекрасно знаем, насколько детально и насколько подробно разработана в православной аскетике наука о борьбе со своими личными грехами, со своими страстями, со злом в себе. Но этика взаимоотношения со злом вне себя, со злом в обществе, со злом, которое в какие-то моменты своей жизни может являться в государстве, да что там говорить, и в самих церковных институтах тоже, Вот этот момент остается совершенно неразработанным и непродуманным. И получается, что каждый член церкви этот вопрос в какие-то периоды вот, вынужден решать для себя сам. И вот пример отца Спиридона, вся книга которого действительно написана одним огромным страданием, одной великой мукой о том, что церковь не исполняет своего предназначения, о том, что церковь вынуждена благословлять то, что Христос не благословлял. Вот именно вот какой-то страшный разлад, страшное раздвоение, которое несет такой образ жизни, составляло основную муку для отца Спиридона. И те вопросы, которые он задает, увы, но вновь и вновь в разные периоды жизни, естественно, вновь и вновь возникают, когда мы думаем о том, как нам относиться к тем или иным явлениям вокруг нас, в обществе или в государстве, может быть, в церковной жизни и так далее. И, наконец, еще одна очень важная весть этой книги – это тот ответ, тот личный ответ, который нашел для себя сам отец Спиридон на те вопросы, жизненные вопросы, на ту проблему, которую он увидел и которую он написал в этой книге. Сейчас, как мы знаем, время, когда, к сожалению, термин «расцерковление» стал очень актуальным, очень жизненным. Постоянно мы слышим разговоры о церкви, которые ведут люди, с какого-то момента ставшие уже вне ее. Каждый раз это личная история, это какая-то трагедия, это какой-то, может быть, для кого-то она видится как обретением, но, тем не менее, человек обязательно, конечно, проходит через какой-то внутренний слом, через переоценку ценностей, через серьезный кризис. Вот история отца Спиридона – это тоже как раз история того, как человек прошел через этот кризис, и история того пути, который он сам для себя нашел. Он путь к настоящему христианству и к подлинному Христу нашел не вне церкви, а внутри нее. Его бескорыстное служение, его замечательная община, в которой он стал руководителем и пастырем, путь социального служения, путь обращения ко всем бедным, заблудшим, нищим мира этого всего мира, когда любой отверженный мог найти место, помощь и приют в его общине, путь самоотверженнейшего служения самым разным людям, без всякого разбора их достоинства, состояния и так далее, и так далее. Вот. Этот личный ответ, который нашел отец Спиридон, оказался действительно примером для довольно многих людей, его сподвижников и соратников в то время, в послереволюционном Киеве.
То есть это было...
А можно перебить? Да, как сейчас, раз подано.
Да. Можно я тогда спрашиваю? А это был бы вот ответ как раз, какие могут быть взаимоотношения с общественным злом? То есть что ответить, да, на зло?
Да, служить Христу и служить ближнему, в каждом из которых видеть Христа.
Павел, вот как раз прекрасная вот речь была со стороны Егора Агафонова, да. Нашел, конечно, внутри церкви, вот, но при этом в этой книжке, которую мы, так сказать, обсуждаем, он там в одном месте говорит, приводит не без иронии слова Киприана Карфагенского, да, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Почему? Потому что он, когда он стал служить ради Христа только в церкви, ради любви его, то он столкнулся с тем, что церковь и его сослужители в церкви, они похожи на мертвецов на поле боя, убитых вот, от газовой атаки. Это один из образов вот, в его книге. А, что они там просто... Мы все мертвы, сказал. Почему? Потому что вот он наставлял солдат, идущих в бой, так сказать, наставлял после причастия, и один солдат к нему подошел и спросил: «Батюшка, так сказать, ну вот я принял себе Христа живого». святых тайнах. И сейчас пойду убивать. Ну, как же так, так сказать? Разве это написано в Писании? И он говорит, нет, это не написано. А как же тогда вы нас посылаете, спрашивает солдат? Разве возможно, что я сейчас пойду убивать? И вот это был, и вот гром тоже поразило. И поразило что? Поразило то, что вот это разлад. Что он, и тогда он посмотрел сам себя и вдруг вспомнил, сколько таких солдат он послал. А послал он их, по его подсчету, 200 тысяч. Вот за полтора года, которые он там провел на фронтах. Вот, потом, значит, потому что скопом их всех, значит, его сослужители, они на станциях железнодорожных, на крупных пунктах пересыльных выходили к солдатам, миссионеры, и говорили, «Родина ждет, вы должны идти отдать свою жизнь ради веры и Родины». И солдаты шли, так сказать, и не находили утешения, их семьи не находили, понимаете? Это вот такое... И он посмотрел на себя и вдруг вспомнил, что он и блудом занимался, что он, и, так сказать, и там, и что он сам мертвый. И говорит, Господи, говорит, я же тебя предал, так сказать. И вот это было, понимаете, вот это было, когда он это увидел, вот. И это всегда актуально, понимаете, тот момент, когда вдруг в истории, это было после первых гонений первых веков, да, что церковь вдруг увидела, так сказать, какое-то настало благополучие, так сказать, и равноапостольный Иерон такой святой, он пишет, что церковь заснула, так сказать, да, вот как бы переводя на нижний язык, и стала жить по законам мира сего. А потом прошли века, 20 веков, да, прошло, и все и больше и больше погружались, и в каждый момент человеческой жизни священнослужители, верующие просто забывают о заповедях. И так сказать, и вот здесь прошло его пробуждение. И вот тут как раз я вспоминаю, не случайно он попал в Киев, потому что в Киеве как раз была горстка людей, которая в это же время, в 10-е годы, да, она обдумала над этим, почему в церкви возобладало мертвое начало, консисторское. И вот такой поручик Мышлаевский, может, наши слушатели помнят, кто это такой, это герой романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова, еще одного великого киевлянина. Вот, он говорил, богоносцы проклятые, вот ваш народ. Они подняли на вилы церковь, они подняли на вилы культуру русскую, они уничтожили все. Какой, где его вера, так сказать? Воскликнул он, так сказать, в отчаянии, да, видя, что все полыхает и все уничтожено. И сейчас, вот, обращая внимание, я буквально на днях посмотрел один религиозный телеканал, буквально на минуту, и вот случай там разбирается. Значит, разбирается случай. Некий священник Великим постом в храме в московском спел такую песню популярную «Мурка», так сказать. Ну, все ее знают, такая блатная песня, совершенно дикая. Он ее спел, так сказать. Ну, и, конечно, когда и это, значит, вывесили в соцсетях, стало вообще известно, огромный скандал. Ну, и архиерей, конечно, его услал, так сказать, в далекий приход. Но вот священник, который выступал по телеканалу, он говорит, «Боже, говорит, ну, не стоит его так судить. Кто не грешен?» – говорит он. «Я, например, чувствую себя грешным. Разве кто-то может из живых людей сказать, что он не грешен?»
Да, понятно. Да.
И вот это, так сказать. И он таким образом происходит своего рода теодицея в кавычках, вот такого поведения. И против такого оправдания, которое внутри церкви, как раз зародилось чуть ли не сначала христианство, так сказать, вот и протестовал отец Спиридон, что мы не должны спать душой. Мы должны вот эту ложь, так сказать, внутри ограды, иначе будет катастрофа. И недаром вот его книги родились в катастрофу 14-го года.
Андрей, скажите, пожалуйста, книга только что вышла или уже есть какие-то отзывы, какие-то вот оценки?
Она вышла примерно полтора месяца назад, оказалась востребована, что не может не радовать. Есть отзывы, как восторженные, так и критические. Кто-то даже пытается уже повесить на архимандрита Спиридона ярлык «Чистоплюй», например, что какой-то батюшка решил самоутвердиться за счет того, что расскажет церкви, какой ей быть. Что...
Ну, то есть неоднозначно.
Неоднозначно, да. И причем священники начинают говорить. Ну, здесь как можно это явление объяснять? Вот читатели этой книги, я надеюсь, что среди слушателей будут и читатели этой книги, когда начнут ее читать, они, я уверен, встретятся с вещами, кажущимися запредельными, что священник такого не может говорить. Да как он себе позволяет такое говорить о церкви, о верующих? Хотя архимандрит Спиридон, на мой взгляд, является пример подлинного проповедника, который еще раз напоминает о том, что есть идолы, есть то самое настоящее христианство со своими ориентирами, за которыми нужно следовать. И очень часто вот мы оказываемся теми самыми идолопоклонниками. Идолом для нас может быть и наш батюшка, и храм, и наша родина, наша страна. И мы держимся за них. И на самом деле это как раз та самая ситуация, когда человек поклоняется этому идолу, ему кажется, что если его идол будет повержен, то умрет и он. То самое древнее языческое, магическое отношение к миру. И когда архимандрит Спиридон говорит о церкви христианской, как о языческом трупе, он очень хорошо понимает, что он имеет в виду, и любой читатель этой книги поймет, как он к этому пришел. Но здесь нужно попытаться понять и попытаться услышать то, о чем сказал архимандрит Спиридон 100 лет назад, а не спешить называть его чистоплюем.
Ну да, не спешить с оценками, видно, просто да, вслушаться. Да.
Ну, знаете, да. Сразу по выходе книги поднялась буря. И, причем, представьте себе, 19-й год, выходит книга, выходит где-то в конце лета, так сказать, большевики вот еще есть, но вот они собираются бежать уже из Киева, так сказать. Ну, куча, они расстреливают многих людей, так сказать, да. И при этом эта книга, появившись, вызвала большую тоже бучу, так сказать, так говоря простонародным языком. То есть много критики поднялось, так же, как и много хвалы. Посыпались письма к нему.
Но я спросила про реакцию сейчас, а не в 19-м году.
А сейчас, знаете, вот интересное явление, книги много продано, но, знаете, чувствуется какое-то такое молчание. И это молчание, мне кажется, связано с шоком, потому что для многих людей это что,
продано
так не говорят.
Часть тиража, да?
Да,
да,
большая часть тиража продана. Кто-то спешит обвинить, но для многих людей, я думаю, что это некое потрясение. Угу. Вот то, что они здесь прочитают, то, как они об этом будут думать и каким выводом придут, предполагает напряженную внутреннюю работу.
Но дело в том, что тут ведь очень актуально, неожиданно, она выходит в очень актуальный момент.
Она не очень актуальна.
Невероятно.
Да, это
почему?
Вот просто книга для нашего времени.
Да.
Извините, что
да,
перебил, но действительно важно.
Сейчас у нас, может быть, вполне оправданно, существует такая тенденция уже некоторое время к возникновению Института военного духовенства. У нас, так сказать, освещаются военные предметы, так сказать, армейские всякие реалии и так далее. В церковь, в общем, многие столетия, так сказать, это существовало. И не только в России, да, не только в православной церкви. И, но в это же время возникает вопрос, а как ему себя вести, так сказать, военному духовенству в армии? И как относиться к воинам, к убийствам, так сказать? Вообще, какая его позиция должна быть? И вот как раз отец Спиридон, он говорит, что вообще церковь и война – это две несовместимые понятия. Потому что или ты живешь любовью Христа, или ты живешь освящением войны. И как раз то, что в 2014 году на волне патриотизма масса замечательных священников, богословов издала много проповедей, говорила их, оправдывая войну, говоря о необходимости. Как раз это было предзнаменованием вообще того, что может быть случиться катастрофа, если христиане не развернутся ко Христу.
Угу. У меня такой еще вопрос. Через неделю будет презентация книги в культурном центре «Покровские ворота». Кто там выступит вообще? Как вы видите эту презентацию? Что там готовится? Стоит ли туда пойти?
Да, мы были бы рады видеть всех желающих на нашем вечере, который будет в Покровских воротах в следующую пятницу, это 27 апреля, вечером 18:30. Я думаю, что, во-первых, конечно, более подробно будет возможность поговорить о самой книге, об отце Спиридоне и о его наследии. Может быть, немножко приоткрыть завесу над нашими планами по дальнейшей публикации его наследия, которое, надеемся, воспоследует не в таком отдаленном времени. И надеемся, что будет разговор и дискуссия о содержании, о самом как бы послании книги отца Спиридона. Отец Петр Мещеринов будет принимать участие в этом вечере. Есть еще несколько гостей, которые пока окончательно не подтвердили свое участие. Но я думаю, что если для наших гостей это будет сюрпризом, то никто об этом не пожалеет.
Но книжку, наверное, лучше прочитать, да, к презентации, чтобы в дискуссии участвовать как-то полноценно.
Ну, если это не получится сделать, то во время презентации можно будет тоже книгу приобрести.
И прочитать, да?
Да, и почитать в ближайшее время.
Я еще добавлю важный момент, потому что многие люди бывают дезориентированы, узнав о выходе такой книги, они устремляются в интернет, находят там текст «Исповедь священника перед церковью» и думают, что это та самая книга. На самом деле это небольшой фрагмент, очень важный, но относительно небольшой. И многое из того, что...
Заключительная глава, фактически.
Да, заключительная глава, несколько тезисов, такое послание архимандрита Спиридона в ответ на письмо, которое как раз он назвал тем самым языческим трупом. Сама книга в интернете пока только-только появляется, и будьте внимательны. То, что вы, вам кажется, исповеди священника перед церковью, это...
Фрагменты исповеди священника перед церковью.
Да,
полная исповедь только у нас.
Андрей, а вот на афише этой презентации там есть такая фраза «наследие архимандрита Спиридона». То есть вы планируете еще что-то издать из его... И вообще, что он еще написал?
Ну, Егор сказал, что мы приоткроем завесу над этой тайной.
Ну, нам чуть-чуть тоже приоткрыть.
Потому что нам хочется поинтриговать или что-то скрыть, потому что мы сами находимся на том этапе, когда мы только-только получаем все эти материалы. Этот архив, у которого
процессе, да,
богатая...
Да,
мы... Как раз тот архив, о котором сейчас Павел рассказывал.
Понятно, который нашел. Да,
это нашел массив рукописей, да. Два больших произведения. Помимо этого есть и другие, но нам нужно понять, что с этим делать, как это делать, как это обрабатывать, как превращать в книги, поэтому для нас самих еще это во многом тайна. Но что хочется сказать, что вот, казалось бы, есть одна тема, а есть архимандрит Спиридон. Там, да, уже в сознании он пацифист, человек, который осудил войну, но на самом деле тема гораздо глубже. Это глубокий мистик, это богослов со своими подчас неожиданными взглядами, взглядами, за которые тут же можно прослыть еретиком. Но это неоткрытый религиозный гений. Угу. И вот мы сейчас находимся только в самом начале этапа изучения его наследия.
Ну, надо сказать, что вот в книге прошлогодней, «Книга закатного света» священника Жираковского, который был другом, младшим другом отца Спиридона, и который был его духовником одновременно, и исповедовал перед смертью. Вот, кстати, в этой книге, о которой мы сейчас говорим, отца Спиридона, здесь несколько проповедей над гробом отца Спиридона помещены, который сказал отец Анатолий Жираковский, вот, то вот он там в этой книге есть несколько глав, посвященных отцу Спиридону, где, в общем-то, нарисован его образ и, так сказать, динамика его внутреннего развития. Вот, с парадоксальными документами его начальства, с полемикой, так сказать, со страданиями, потому что, в общем, архимандрит Спиридон не просто так был какой-то такой философ-парадоксалист, да, а он страдал все время, то есть это все выстрадано, и фактически он умер, хотя и бескровно, от болезни, но эта болезнь была вызвана гонениями на него, так сказать. Угу. Вот, в 30-м году он умер, и его должны были уже арестовать, в общем-то. Угу.
Спасибо. Вот, Андрей, раз вы добрались до книжного клуба, пару слов о новинках ваших еще, которые вот, может, только что вышли. Две минутки остается, но вот ваше направление религии, Эксмо, очень интересно, и что-то из первых уст хотелось бы услышать.
Вопрос сложный. Книг много, самых разных много, но мне бы не хотелось отрываться от книги «Исповедь священника перед церковью».
Ну, две минуты остается уже, поэтому мы уже оторвались.
И все-таки я скажу, что это одна из трех важных книг, которые сделаны нами и не за год, и не за три года, а за десятилетие. Поэтому буду очень рад, если слушатели не пропустят ее и не воспримут как рекламный рассказ об очередной книге, отнесутся именно как к событию. Все остальное можно узнать в нашем сообществе в Фейсбуке. Можно узнать из ваших эфиров, если будете приглашать. Сегодня книга вот эта существует для нас, и только она.
Ну, хорошо, тогда вот приглашаю. Если вы не захотели сегодня, тогда приходите, расскажите нам еще о ваших книгах.
С удовольствием.
И вы сказали, что она стоит в ряду двух еще книг, три самые важные книги. Те две тоже не назовете?
Ну, дело в том, что остальные две, наверное, у меня меняются. Там пройдет месяц, я буду другие говорить, но об этой книге я уже точно могу сказать.
Понятно.
Что она входит в эту тройку.
Ну, хорошо, спасибо большое. Друзья, у нас сегодня в гостях были Андрей Богословский, издатель, Егор Агафонов, редактор, и Павел Проценко, историк. Они все участвовали в подготовке, выпуске книги «Исповедь священника перед церковью». Автор ее архимандрит Спиридон Кисляков, и мы вас приглашаем через неделю в культурный центр «Покровские ворота» на презентацию этой книги, начало там в 19, наверное, да?
18.30.
Как... 18.30, да. Адрес Покровка, 27. Я думаю, что будет очень интересная там дискуссия, разговор, приходите. А мы с вами прощаемся, всего доброго, до следующей пятницы, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.